Основа сегодняшнего текста – это совсем старый перевод «Алисы в стране чудес» еще 1909 года, но с включениями более современных вариантов, которые всем более привычны. Так что добро пожаловать в сказку. Алисе надоело сидеть на горке рядом с сестрой и ничего не делать. Раза два заглянула она украдкой в книгу, которую читала ее сестра. Но там не было ни разговоров, ни картинок. «А какой же толк в книге?» — подумала Алиса. «Если в ней нет ни картинок, ни разговоров». Потом она стала соображать, насколько это было возможно, так как в этот невыносимо жаркий день она чувствовала себя сонной и усталой. Стоит ли вставать, идти за маргаритками и рвать их, чтобы сплести из них венок, или нет? Вдруг белый кролик с розовыми глазками пробежал мимо нее. В этом не было, конечно, ничего особенного. Не удивлялась Алиса даже и тогда, когда кролик пробормотал про себя:
«Батюшки, как я опаздываю! Как я опаздываю!»
Сгорая от любопытства, она бросилась за ним и успела заметить, как он нырнул в большую лазейку, которая вела в его норку под живой изгородью. В ту же минуту Алиса нырнула вслед за ним, даже не подумав о том, как она выберется оттуда. Кроличья норка шла сначала прямо и была похожа на темную пещеру. Дальше эта пещера круто обрывалась, и притом так неожиданно, что не успела Алиса опомниться, как полетела куда-то вниз, точно в глубокий колодец. Он, наверное, был уж слишком глубок, или же Алиса падала слишком медленно, но только она вполне успевала осмотреться и раздумывать о том, что будет дальше. Сначала она поглядела вниз, но там было так темно, что невозможно было ничего разглядеть. Тогда она оглянулась по сторонам колодца. На них было много шкафов с книгами и полок с посудой. А кое-где висели по стенам географические карты и картины. «После такого падения, — подумала Алиса, — мне уж не страшно будет упасть с лестницы. И дома меня, наверное, будут считать очень смелой. Мне кажется, что если бы я свалилась с крыши даже самого высокого дома, то это было бы не так странно, как свалиться в такой колодец». Думая так, Алиса падала все ниже, ниже и ниже. «Неужели этому не будет конца?» — подумала она. «Хотелось бы знать, сколько миль успела я пролететь за это время. Я, — прибавила она громко, — должно быть теперь уже недалеко от центра Земли. До него 4000 миль. Под какой же я теперь широтой и долготой?» Алиса не имела ни малейшего понятия о широте и долготе, но ей нравилось произносить такие серьезные ученые слова. «А может быть, я пролечу через весь земной шар насквозь?» — продолжала она. «Как смешно будет увидеть людей, которые ходят головами вниз. Их, кажется, называют антипатиями. Я спрошу у них, в какую страну я попала. Скажите, пожалуйста, сударыня, Новая Зеландия это или Австралия?» — спрошу я у какой-нибудь дамы. Алиса хотела при этом сделать реверанс, но это было ужасно трудно сделать, падая с огромной высоты. Прошло уже много времени, а Алиса все продолжала падать. Делать было нечего, и потому она снова начала говорить.
«Дина будет очень скучать без меня сегодня вечером».
Дина была кошка.
«Надеюсь, ее не забудут дать блюдечко молока за вечерним чаем. Дина, моя милочка, как бы мне хотелось, чтобы ты была теперь здесь со мной. В воздухе должно быть нет мышей. Но ты могла бы поймать летучую мышь, а она очень похожа на обыкновенную». Тут Алисе вдруг захотелось спать, и она несколько раз проговорила сонным голосом: «Едят ли кошки летучих мышек? Едят ли кошки летучих мышек?» Иногда она ошибалась и спрашивала: «Едят ли летучие мышки кошек или нет?» Алиса чувствовала, что засыпает. Ей уж приснилось, что она гуляет с Диной и говорит ей: Скажи мне правду, Диночка, ела ли ты когда-нибудь летучую мышь?
Как вдруг хлоп, и Алиса упала на кучу листьев и сухих веток.
Но она ни крошечки не ушиблась и сейчас же вскочила.
У нее над головой было темно. Прямо перед ней тянулся длинный проход, и видно было, как белый кролик со всех ног бежит по этому проходу. Нельзя было терять ни минуты.
Мои бедные ушки! Мои бедные ушки! Как же я вас!
Алиса была совсем близко от него, когда он повернул за угол. Она бросилась туда же, но кролик вдруг исчез. И она осталась одна в длинной низкой комнате, освещенной целым рядом ламп, свешивавшихся с потолка. Кругом комнаты было множество дверей, но все они были заперты. Алиса пробовала отворить их, но это не удалось, и она вернулась на середину комнаты, грустно раздумывая о том, как бы ей выбраться отсюда. Вдруг она набрела на столик из толстого стекла и очень обрадовалась, увидев на нем золотой ключик. Ей тотчас же пришло в голову, что им можно отпереть какую-нибудь из дверей. К несчастью, ключ не подошел ни к одной из них. То он был слишком велик, то чересчур мал. Обходя во второй раз кругом комнаты, Алиса обратила внимание на занавеску, которую не заметила раньше. Приподняв ее, она увидела низенькую дверку в пол аршина высотой. Она попробовала вложить ключ в замочную скважину, и к ее величайшему восторгу он как раз пришелся. Алиса отворила дверь и вошла в маленькую комнатку. В одной из ее стен было около самого пола крошечное, величиной с мышиную норку отверстие, вход куда-то, откуда лился яркий солнечный свет. Алиса встала на колени, посмотрела туда и увидела самый чудный сад, какой только можно себе представить.
Ах, как бы хорошо пойти туда и погулять около клумб с яркими цветами и фонтанов.
Но даже голова Алисы не могла пройти во вход, ведущий в сад.
Да и что толку, если бы она прошла, подумала Алиса. Все равно плечи бы не прошли. А на что годится голова без плеч?
Как бы я желала успеть складываться, как подзорная трубка.
Может быть, я сумела бы это сделать, если бы только знала, с чего начать? Так как в маленькую дверку никак нельзя было пройти, то нечего было и стоять около нее.
Ах, как хорошо, если бы можно было сделаться совсем маленькой.
Алиса вернулась к столу. На нем, может быть, найдется еще какой-нибудь ключ. Никакого ключа не было. Зато Алиса увидела пузырек, которого она была вполне уверена, в этом раньше здесь не было. На бумажке, привязанной к пузырьку, было красиво написано круглыми печатными буквами «Выпей меня». Ничего не стоило, конечно, написать «Выпей меня». Можно было, пожалуй, и выпить, но Алиса, как девочка умная, не хотела торопиться и поступать необдуманно.
«Сначала посмотрю», — подумала она, — «не написано ли на пузырьке яд?»
Она читала много разных хорошеньких страшных рассказов про детей. Иногда дети, о которых в них говорилось, получали смертельные ожоги и умирали. Иногда их съедали дикие звери, или вообще случалось с ними что-нибудь другое, такое же неприятное. А почему? Да только потому, что они поступали необдуманно и забывали, что им говорили папа и мама, например, что раскаленную кочергу сильно обожжешься, если схватишься за нее, а если обрежешь палец ножом, то из пальца пойдет кровь. Но Алиса хорошо помнила все это. Помнила она также, что не следует пить из пузырька, на котором написано «яд», потому что от этого заболеешь. На пузырьке не было написано слово «яд», и Алиса решила попробовать то, что было налито в нем. А так как оно оказалось очень вкусным, то Алиса выпила все до капли.
«Как странно!»
— воскликнула Алиса.
«Мне кажется, я складываюсь, как подзорная трубка».
Так оно и было на самом деле. Алиса сделалась совсем крошкой, ростом всего в 6 вершков. Лицо ее просияло при мысли, что теперь ей можно будет пройти в маленький вход и погулять в чудном саду. Сначала, однако, она постояла немного, чтобы узнать, не станет ли она еще меньше. Через несколько времени, убедившись, что она уже не становится меньше, Алиса решила тотчас же отправиться в сад. Но, подойдя к дверке, вспомнила, что не взяла с собой золотого ключика. А когда она пошла за ним к столу, то увидела, что не может достать до него. Она совершенно ясно видела ключ сквозь стекло и попробовала было добраться до него, вскарабкавшись по ножке стола, но это не удалось ей, потому что ножка была очень скользкая. Алиса пробовала взбираться по ней несколько раз, но все неудачно. Наконец, совсем выбившись из сил, бедная девочка села на пол и заплакала.
«Ну, полно плакать! Этим ведь не поможешь!»
— строго сказала она себе через некоторое время.
«Советую тебе перестать. Все равно из этого не выйдет никакого толку».
Алиса часто давала себе очень разумные советы, но довольно редко следовала им. Иногда она давала себе такие строгие выговоры, что слезы навертывались у нее на глазах. А раз она даже выдрала себя за уши за то, что сплутовала, играя в крокет, сама с собой. Эта странная девочка очень любила воображать, что в ней живут 2 человека. Вскоре после этого она увидела маленькую стеклянную коробочку, лежавшую под столом. В ней оказался пирожок, на котором было красиво выложено коронкой. «Съешь меня?»
«Отлично! Я попробую съесть этот пирожок», — подумала Алиса. «Если я сделаюсь от этого больше, то достану ключ. А если стану меньше, то пролезу под дверь. И во всяком случае, мне можно будет пойти в сад».
Она откусила кусочек и приложила руку к голове, чтобы посмотреть, поднимается она или упускается. К ее величайшему удивлению, голова ее не поднялась и не опустилась. Она опять откусила кусочек пирожка, а потом живо съела его весь.
«Господи, что же это такое?»
— воскликнула вдруг Алиса.
«Я начинаю раздвигаться, как огромная, самая огромная подзорная труба. Прощайте, ноги!»
Когда она взглянула вниз, ей показалось, что ноги ее едва видны. До того далеко были они от головы.
«Мои бедные маленькие ножки, кто же будет теперь надевать на вас чулки и башмаки? Я буду слишком далеко, чтобы о вас заботиться. Устраивайтесь сами, как знаете. Но я должна быть добра к вам», —
задумчиво проговорила она.
«А то они, пожалуй, не захотят идти туда, куда мне нужно. Что бы мне сделать для них?» «Да вот что. Я буду покупать им новую пару туфель к каждому Рождеству».
«Туфли придется присылать с посыльным», — думала Алиса. «Как смешно будет делать подарки своим собственным ногам. И как странно будет надписывать: «Милостивой государыне правой ноги Алисы. Посылаю вам предкаминный коврик, чтобы вам было теплее. Сердечный привет от Алисы».
«Что же это, какие глупости мне приходят в голову?»
Тут Алиса стукнулась головой о потолок, так как была теперь ростом чуть не в 1.5 сажени. Вспомнив, что хотела идти в сад, она схватила золотой ключик и побежала ко входу.
Но бедная девочка и не думала о том, что будет не в состоянии пройти в него. Она могла только лежа на боку смотреть в сад одним глазком. При этой новой неудаче Алиса снова села на пол и заплакала.
Вдруг вдали послышались быстрые легкие шаги. Они приближались к Алисе. Она торопливо вытерла глаза, чтобы посмотреть, кто идет. Это возвращался белый кролик, великолепнейшим образом расфранченный, с парой белых лайковых перчаток в одной руке и большим веером в другой.
«Герцогиня, герцогиня,
довольна. Как я опаздываю! Как я опаздываю!
Алиса была в таком отчаянии, что готова была обратиться за помощью ко всякому. А потому, когда кролик подошел ближе, она проговорила тихим, робким голосом.
«Прошу вас, господин кролик».
Но она не успела договорить. Кролик задрожал всем телом, выронил свои лайковые перчатки и веер и, бросившись со всех ног, скрылся в темноте. Алиса подняла упавшие вещи и стала обмахиваться веером, потому что в комнате было очень жарко.
«Боже мой, какие все странные вещи случаются сегодня», — сказала она. «А вчера все шло как обыкновенно. Не переменилась ли я сама за ночь? Постараюсь вспомнить, такая ли я была, как всегда, когда встала утром. Мне кажется, как будто я была немножко другая. Посмотрим, знаю ли я теперь то, что знала раньше. Спрошу себя из географии. Лондон — столица Парижа, Париж — столица Рима, Рим... Нет, я уверена, что все это не так. Попробую сказать стихи про маленького крокодила».
Алиса сложила руки, как делала всегда, отвечая уроки, и начала говорить стихи, но слова как будто немножко изменились.
«Малютка-крокодил в волнах хвост золотой купает, и в ярких солнечных лучах им плещет, им играет. Малютка-крокодил, резвясь и мило так когтями, пленяет рыбок и, смеясь, глотает их с хвостами».
«Нет, я и тут что-то напутала», —
воскликнула бедная Алиса, и у нее на глазах навернулись слезы.
«Но как бы мне хотелось, чтобы кто-нибудь поглядел сюда вниз. Мне так наскучило быть здесь совсем одной».
Сказав это, Алиса опустила глаза и, к удивлению своему, увидела, что надела на руку маленькую перчатку кролика.
«Должно быть, я опять стала маленькой», —
подумала она и, вскочив, подошла к столу, чтобы измерить свой рост. Теперь она была всего вершков 14 ростом и с каждой минутой становилась все меньше и меньше. Алиса догадалась, от чего это происходит. От того, конечно, что она держит веер кролика. Она поспешила бросить его, и как раз вовремя, а то от нее не осталось бы ничего.
«Я едва-едва спаслась!»
— воскликнула Алиса, очень довольная, что все кончилось благополучно.
«Ну, теперь в сад!»
И она побежала к маленькой дверке. Но дверка была опять заперта, и золотой ключик снова лежал на стеклянном столе.
«Все неудачи и неудачи!»
— подумала бедная девочка.
«Такой маленькой я еще никогда не была. Это очень неприятно, даже отвратительно».
Думая это, она поскользнулась. Послышался всплеск, полетели брызги, и она очутилась по самую шею в соленой воде. Сначала ей показалось, что она упала в море.
«В таком случае, — подумала она, — я могу вернуться домой на пароходе».
Однако Алиса вскоре поняла, что попала не в море, а в пруд, который образовался из ее слез, когда она была в полторы сажени ростом.
«Как жаль, что я плакала так долго», —
сказала Алиса, плавая в слезах и стараясь выбраться из пруда.
«Пожалуй, кончится тем, что я утону в моих собственных слезах. Как странно это будет. Впрочем, сегодня все странно».
Через несколько времени недалеко от нее послышались шаги. Это был белый кролик. Он тихо шел назад и тревожно осматривался по сторонам, как будто потерял что-то. И Алиса услышала, как он пробормотал про себя.
Где же это я мог потерять?
Алиса сейчас же догадалась, что кролик ищет свои лайковые перчатки и веер. Чтобы помочь ему, она тоже стала искать их. Но их не было нигде. Все изменилось и стало другим с тех пор, как она упала в пруд. Даже низкая и длинная комната со стеклянным столиком и маленькой дверкой куда-то исчезла. Увидев Алису, кролик сердито крикнул ей.
«Марианна! Марианна, что ты делаешь здесь? Иди домой и принеси мне пару перчаток и веер! Живо!»
Алиса до того перепугалась, что тотчас же побежала в ту сторону, куда показывал кролик, даже не объяснив ему, что он ошибся.
«Он принял меня за свою горничную», — думала она. «Как он удивится, когда узнает, что это я? Постараюсь принести ему веер и перчатки, если только найду их».
Только что подумала это Алиса, как увидела хорошенький маленький домик с блестящей медной дощечкой на двери, на которой было изящно выгравировано «Б. Кролик». Алиса вбежала в домик, не постучавшись, и бросилась вверх по лестнице. Она вошла в маленькую чистенькую комнатку, около окна стоял стол, а на нем лежал веер и 2-3 пары белых лайковых перчаток. Алиса схватила одну пару и веер, и уже хотела уходить, как вдруг увидела пузырек, стоявший около зеркала. На нем не было ярлыка с надписью «Выпей это», но Алиса все-таки вынула пробку и приложила пузырек к губам.
«Когда я пью или ем здесь, — подумала она, — всегда случается что-нибудь необыкновенное. Посмотрю, что будет, если я выпью из этого пузырька. Хорошо, если бы я стала немножко побольше. Мне уже надоело быть такой крошкой».
Не успела она выпить и половины пузырька, как почувствовала, что голова ее подпирает потолок. Испугавшись, что у нее сломается шея, Алиса поскорее поставила пузырек на место.
«Довольно, — сказала она. — Надеюсь, что я не сделаюсь еще больше. Я и теперь буду не в состоянии выйти из домика. Ах, зачем я выпила так много?»
Скоро ей пришлось встать на колени, потом сесть и, наконец, полулежа упереться локтем в дверь. Однако и после этого она продолжала делаться все больше и больше. В конце концов, она должна была просунуть одну руку в открытое окно, а одну ногу положить на камин. К счастью для Алисы, волшебная бутылочка произвела на нее уже все свое действие, и она, наконец, перестала расти. Не видя никакой возможности выйти из домика, она почувствовала себя несчастной, чему нельзя удивляться.
«Когда я читала волшебные сказки, мне казалось, что таких необыкновенных вещей никогда не бывает. А теперь такие же необыкновенные вещи случились со мной. Буду ли я становиться старше или нет?»
— подумала Алиса.
«Хорошо, если я никогда не сделаюсь старухой, но зато мне всегда придется учить уроки».
Вдруг около дома послышался голос кролика. Она стала прислушиваться. Потом легкие шаги стали подниматься по лестнице наверх. Испугавшись, что кролик взойдет и увидит ее, Алиса задрожала так, что затрясся дом. Между тем кролик взошел на лестницу и попробовал отворить дверь, но так как она отпиралась вовнутрь, это, конечно, не удалось ему.
«Обойду кругом, — сказал он, — и влезу в окно».
«Ну нет, этого не будет, — подумала Алиса.
Она стала прислушиваться, и когда услышала, что кролик подошел к окну, высунула из него руку, а потом быстро сжала пальцы в кулак, как будто хотела схватить что-то. Она, конечно, ничего не поймала, но услышала слабый жалобный визг и звон разбитого стекла. Послышалась какая-то возня, и снова зазвенели разбитые стекла.
«Конечно, рука, сударь».
«Рука? А видел ли ты когда-нибудь руки такой величины? Ведь она забила все окно».
«Видать, не видал, сударь.
Но это все-таки рука».
«Ну, и тут совсем не место. Ступай
Затем наступило продолжительное молчание, и только изредка слышался шепот.
«Нет, я не могу, сударь, не могу!»
Услышав это, Алиса тотчас же закричала, насколько могла громче.
«Если вы сделаете это, я напущу на вас Дину!»
После ее слов наступила глубокая тишина.
«Что-то они придумают теперь», — подумала Алиса. «Будь они поумнее, они разобрали бы крышу».
Через минуту послышался шум около домика, и кролик сказал. Град маленьких камешков посыпался к ней в окно, и некоторые из них попали ей в лицо. Алиса с удивлением увидела, что попавшие в комнату камешки превратились в пирожки.
«Попробую съесть пирожок», — подумала она. «Наверное, от этого изменится мой рост».
Она съела пирожок и с радостью заметила, что действительно сделалось меньше. Когда рост ее уменьшился настолько, что ей уже можно было пойти в дверь, она выбежала из домика и увидела целую толпу животных и птиц, собравшихся под окном. Все бросились к Алисе, но она убежала от них и скоро очутилась в густом лесу.
«Прежде всего, — подумала она, идя по лесу, — мне нужно сделаться побольше, такой же, какой я была дома, а потом найти дорогу в чудный сад. Должно быть, мне нужно съесть или выпить чего-нибудь. Но чего? Вот в чем вопрос».
Алиса посмотрела кругом на траву и на цветы, но не могла решить, что ей нужно съесть или выпить, чтобы вырасти. Рядом рос большой гриб, величиной с нее. Поглядев на него снизу и с боков, Алиса встала на цыпочки и, подняв голову, встретилась глазами с большим голубым червяком, который сидел на грибе и, сложив передние лапки, спокойно курил из длинного кальяна, не обращая ни малейшего внимания на нее. Алиса и червяк молча смотрели друг на друга. Наконец червяк вынул мундштук изо рта и спросил вялым, сонным голосом. Этот вопрос смутил Алису.
«Я не знаю, кто я теперь»,
— робко проговорила она.
«Я знаю только, кем я была, когда встала сегодня утром. С тех пор я менялась очень много раз».
«Что вы хотите этим сказать?» — строго спросил червяк. «Объяснитесь».
«Мне кажется, я не могу объясниться», — ответила Алиса, «потому что теперь я уже не я».
«Не понимаю», — сказал червяк.
«Очень жаль, но я, право же, не виновата», — проговорила Алиса. «Я и сама не понимаю. Когда делаешься столько раз в день, то больше, то меньше, это очень сильно сбивает».
«Нисколько», — сказал червяк.
«Может быть, вам не приходилось испытать это», — заметила Алиса. «Вот когда вы сделаетесь куколкой, а потом бабочкой, то, я думаю, вам будет странно».
«Не крошечки», — отрывисто проговорил червяк.
«Значит, вы не такой, как я», — сказала Алиса. «Мне показалось бы это очень странным».
«Вам?» — презрительно фыркнул червяк. «Кто вы?» Она выпрямилась во весь рост и очень серьезно сказала.
«Мне кажется, что вы должны сперва сказать мне, кто вы такой».
«Почему?» — спросил червяк. И так как придумать ответ было трудно, и червяк был, по-видимому, сильно не в духе, то Алиса повернулась и пошла от него прочь.
«Вернитесь!» — крикнул червяк. «Мне нужно сказать вам одну очень важную вещь».
Из любопытства Алиса снова подошла к нему.
«И это все?»
— спросила Алиса, стараясь не показать, что рассердилась.
«Нет»,
— ответил червяк. Алиса решила подождать, потому что ей все равно нечего было делать. Несколько времени он молча выпускал клубы дыма, но, наконец, заговорил.
«Так вы думаете, что переменились?» – спросил он.
«Да, мне так кажется», – ответила Алиса. «Я не могу припомнить того, что знала раньше. Я чуть не через каждые 10 минут становлюсь то больше, то меньше».
«Что же вы, собственно говоря, забываете?» – спросил червяк.
«Я попробовала сказать стихи, но они вышли у меня совсем другие», – печально ответила Алиса.
«А ну скажите-ка стихи, бодрый старик». Алиса сложила руки и начала. «Ты, старик, мой отец, ослабел ты от лет», — сказал сын. «Не могу я понять, как в такие года ухитряешься ты вверх ногами так часто стоять». И ответил старик: «Когда молод я был, то боялся на голову встать. Это мне повредит, так я думал тогда, и на мозг может дурно влиять. Но теперь не осталось ума у меня, и бояться уж нечего мне. Потому-то я часто и долго теперь вверх ногами стою на дворе».
«Ты старик уж, отец», — снова сын завел речь. «И ты толст, слишком толст уж теперь.
Так зачем же, скажи, кувыркаешься ты и спиной отворяешь ты дверь?»
И ответил старик:
«С юных лет так привык, был я гибок и ловок тогда. Перепрыгивал я, допрыгну и теперь через высокий забор без труда».
«Ты уж стар, ты уж сед, слабы зубы твои», — сын сказал.
«Тебе кашу бы есть. Как же гуся всего, объясни это мне, мог с костями и клювом ты съесть?»
И ответил старик:
«Я судился не раз, никогда адвокатов не брал. Сам свои все дела защищал на суде, оттого и зубастым я стал».
«Твои слабые глаза», — сказал сын, — «и тебе давно нужно очки надевать. Как же можешь угрядку уставить на нос и на кончике самом держать?»
«Убирайся ты прочь», — рассердился старик. «Я 3 раза тебе отвечал. Слушать вздор я устал, уходи от меня, чтобы сам я тебя не прогнал».
«Неверно!» — крикнул червяк. «Должно быть, не совсем верно», — робко сказала Алиса. «Некоторые слова были прежде как будто другие».
«Неверно с самого начала и до конца», — решительно проговорил червяк. На несколько минут наступило молчание.
«Какого же роста тебе хотелось бы быть?» — спросил червяк. «Главное дело даже не в росте», — быстро ответила Алиса. «Неприятнее всего, как ты знаешь, меняться так часто».
«Я этого не знаю», — сказал червяк.
Алиса промолчала. Никогда до сих пор никто ей так не противоречил и не обрывал ее так на каждом слове. Она почувствовала, что теряет терпение.
«А довольна ты своим теперешним ростом?» – спросил червяк.
«Мне хотелось бы быть немножко повыше», – ответила Алиса. «1,5 вершка, что же это за рост?»
«Это напротив, прекрасный рост!» – с досадой проговорил червяк и, встав на гриб, вытянулся во всю длину. Он был как раз 1,5 вершка.
«Но я не привыкла к такому росту», —
жалобно проговорила бедная Алиса.
«Со временем привыкнете», — спокойно сказал червяк и снова принялся курить.
Алиса стояла и терпеливо ждала, когда ему думается заговорить. Минуты через 2 червяк перестал курить, зевнул 2 раза и встряхнулся. Потом он спустился с гриба и пополз в траву, загадочно проговорив:
«Одна сторона чего, другая сторона чего?» — крикнула ему Алиса.
Несколько времени Алиса задумчиво глядела на гриб, стараясь догадаться, где у него правая и где левая сторона. Так как он был совершенно круглый, то она никак не могла решить это. Наконец она обхватила его обеими руками, насколько могла дальше, и отломила каждой рукой по кусочку от края грибной шапочки.
«Ну, будь что будет», —
сказала Алиса и откусила немножко от кусочка, который был у нее в правой руке. В ту же минуту она почувствовала, как что-то сильно ударило ее под подбородок. Он стукнулся об ее ноги.
чувствуя, что делается ниже и ниже, она торопливо поднесла ко рту другой кусочек. Ее подбородок так плотно прижимался к ногам, что она едва могла открыть рот. Алиса проглотила кусочек гриба из левой руки.
«Слава богу! Моя голова поднялась!»
— с восторгом воскликнула она. Но недолго пришлось ей радоваться. Оказалось, что теперь плечи ее куда-то пропали. Когда она смотрела вниз, то видела только необыкновенно длинную шею, которая поднималась, как высокий стебель из моря листьев, зеленеющих далеко внизу.
«Что это там внизу такое зеленое?» — подумала Алиса. «И куда девались мои плечи? А мои бедные руки? Я совсем не вижу их!»
Она задвигала ими, но из этого ничего не вышло. Донесся снизу только легкий шорох в зелени. Так как Алиса не могла поднять руку к голове, то попробовала опустить к ним голову и с радостью увидела, что шея ее может гнуться во все стороны, как змея. Ей удалось свернуть ее кольцами, и голова ее стала опускаться на зелень, которую она видела сверху. Оказалось, что это вершины деревьев, под которыми она стояла, когда с ней случилось последнее чудесное превращение. Алиса, как могла, поползла между деревьями, стараясь изо всех сил, чтобы ее голова опустилась пониже. Шея ее постоянно запутывалась в ветках, и ее то и дело приходилось раскручивать. Через некоторое время она вспомнила, что все еще держит в руках кусочки гриба, и начала осторожно, понемножку откусывать то от одного, то от другого. Иногда она становилась меньше, иногда больше, и, наконец, ей удалось сделаться такой, какой она была дома.
«Половина моего плана приведена в исполнение, и я стала такого роста, как мне хотелось!» — воскликнула она. «Теперь мне нужно отыскать чудный сад. Но как же найду я его?»
Алиса вышла на полянку, на которой стоял маленький домик, аршин около двух вышиной.
«Кто это живет здесь?» — подумала она.
Несколько минут стояла Алиса, смотря на домик и раздумывая, что ей делать дальше. Наконец, она робко подошла к двери и постучалась. Домики ужаснейшим образом шумели. Оттуда доносились пронзительные крики. Кто-то чихал, не переставая ни на минуту, а по временам раздавался треск и звон, как будто разбивалась дребезги посуда. Дверь отворилась, и оттуда вылетела тарелка. Она разлетелась в дребезги, ударившись о дерево, росшее около домика. Алиса вошла в большую, полную дыма кухню.
Герцогиня сидела посредине на трехногой табуретке и нянчила ребенка.
Кухарка стояла, наткнувшись над огнем, и мешала, по-видимому, суп в большой кастрюле.
«Она положила в него слишком много перцу!» — подумала Алиса, чихая.
Перцу было слишком много в воздухе. Даже герцогиня чихала, почти не переставая, а ребенок поочередно то чихал, то пронзительно кричал. Не чихали только кухарка да большая кошка, которая сидела около плиты и улыбалась во весь рот.
«Скажите, пожалуйста»,
— начала Алиса несколько нерешительно,
— «почему ваша кошка улыбается?»
«Я никогда не слыхала, что честерские коты улыбаются», — сказала Алиса, немного приободрившись. «Я даже не думала, что коты могут улыбаться вообще».
«Да, могут», — ответила герцогиня. «А многие не только могут, но и улыбаются».
«Я до сих пор не знала этого», —
сказала Алиса, радуясь, что начался настоящий разговор.
«Как видно, вы мало что знаете», — сказала герцогиня. «В этом и все дело».
Кухарка сняла кастрюлю с огня и принялась швырять, что попало в герцогиню и ребенка.
«Что вы делаете?»
— воскликнула Алиса с ужасом, глядя на кухарку.
«Господи, блюдо оторвет малютке носик!»
Огромнейшее блюдо пролетело около самого лица ребенка и действительно чуть не оторвало ему нос.
«Если бы каждый занимался только своим делом,
— хриплым голосом проворчала герцогиня,
— то земля вращалась бы вокруг себя гораздо скорее, чем теперь».
«Но ведь это было бы хуже», — возразила Алиса, очень довольная случаем выказать свои познания. «Только подумайте, сколько дела у Земли и днем, и ночью, даже теперь. Она в 24 часа обращается вокруг своей оси. Открытие это сделано ученым из тех топор...»
«Топор! Отрубите голову!»
Алиса тревожно взглянула на кухарку. «Неужели она исполнит это приказание?» Но кухарка была занята супом и, по-видимому, не обратила никакого внимания на слова герцогини. А потому Алиса снова заговорила.
«В 24 часа», — повторила она. «Кажется, так. Или в 12?»
«Да не надоедай же мне!»
— крикнула герцогиня.
«Я никогда не могла выносить цифры вычислений!»
И она принялась укачивать ребенка и напевать что-то вроде колыбельной песенки, ужаснейшим образом встряхивая его после каждого куплета.
«Ну ты храни, бей, малютку, а если подумает чихать, он чихает ведь, это нарочно, чтоб тебе надоедать.
Уа, 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 уа!
Уа!
Уа! Уа!
«Ну, я полагаю, ты можешь понянчить его немножко», — сказала, кончив петь, герцогиня.
«А мне пора играть в крокет с королевой».
И она торопливо вышла из комнаты. Кухарка бросила ей вслед сковородку, но промахнулась и не попала.
Алиса схватила ребенка. Ей было очень трудно держать его. Он был как-то странно сложен и постоянно вытягивал в разные стороны свои руки и ноги.
Тогда Алиса решила вынести ребенка на воздух.
«Если я оставлю его здесь, — думала она, — они того и гляди убьют его. И тогда я сама буду все равно, что убийца».
Последние слова она произнесла громко, и ребенок хрюкнул ей в ответ. Теперь он уже не чихал.
«Не хрюкай», — сказала ему Алиса. «Это нехорошо».
Ребенок снова хрюкнул, и она тревожно взглянула на него, чтобы узнать, что с ним такое.
«Если ты сделаешься поросенком, мой милый, — сказала Алиса, — то я не стану возиться с тобой, понимаешь?»
Ребенок снова захрюкал или захныкал. Трудно сказать, наверное, что это за звук. И Алиса несколько времени шла с ним молча. И тут она увидела совершенно ясно, что это не ребенок, а поросенок. С какой же стати ей таскать его? Она опустила поросенка на землю, и он веселой рысью побежал в лес.
«Он был ужасно некрасив, когда был ребенком», — сказала Алиса, и увидела честерского кота, сидевшего на ветке.
Кот улыбнулся, когда Алиса подошла к нему, и смотрел очень добродушно.
«Честерская кисенька»,
— начала Алиса несколько нерешительно, так как не знала, нравится ли коту его имя. Но тот продолжал улыбаться, и Алиса, успокоившись, сказала:
«Скажите мне, пожалуйста, как мне выйти отсюда?»
«Это зависит от того, куда ты хочешь выйти», — ответил кот.
«Мне все равно, куда ни...» — начала Алиса.
«Все равно! Какое здоровое мнение!
Куда ни выйти, лишь бы прийти куда-нибудь, докончила Алиса.
Ты, наверное, куда-нибудь и придешь, сказал кот, если походишь подольше.
Алиса видела, что кот прав. Нужно было спрашивать как-нибудь по-другому.
«Кто живет тут поблизости?» – спросила она.
«В этой стороне», – ответил кот, сделав полукруг правой лапкой, – «живет шляпочник. А в этой», – он сделал движение левой, – «живет мартовский заяц. Ступай к ним, если хочешь. Они оба сумасшедшие».
«Нет, я не хочу идти к сумасшедшим», – сказала Алиса. «Почему вы думаете, что я сумасшедшая?» – спросила Алиса.
«Иначе ты не пришла бы сюда».
По мнению Алисы, это было совсем не доказательство, но она не стала возражать.
«Будешь ты сегодня играть в крокет с королевой?»
«Мне очень хотелось бы», – ответила Алиса. «Но меня не приглашали».
«Я сейчас вернусь».
Алиса этому не особенно удивилась. Она уже привыкла к разным необыкновенным вещам. Пока она смотрела на то место, где раньше сидел кот, тот вдруг снова появился.
«А, кстати, что сделалось с ребенком?» – спросил он. «Я совсем забыл узнать об этом».
«Он превратился в поросенка», – спокойно ответила Алиса, как будто в этом не было ничего особенного.
«Я так и знал», – сказал кот
и снова исчез.
Алиса подождала немного, думая, что кот опять появится, а потом пошла в ту сторону, где, по словам кота, жил мартовский заяц. «Шляпочников я раньше видела», — подумала она. «И мне гораздо интереснее посмотреть на сумасшедшего зайца. Так как теперь уже май, то он, может быть, не будет так ужасно беситься, как в марте».
Говоря это, Алиса взглянула вверх и снова увидела кота на ветке.
«Как ты сказала?» – спросил кот. «В поросенка или в слоненка?»
«Я сказала в поросенка», – ответила Алиса. «Как нехорошо, что вы так быстро сразу появляетесь и исчезаете. От этого, право, может закружиться голова».
«Неужели?» – сказал кот. И на этот раз стал исчезать очень медленно, начиная с кончика хвоста и кончая улыбкой, которая оставалась еще несколько времени, после того, как все остальное уже исчезло.
«Котов, которые не улыбались, я видела часто», — подумала Алиса. «Но улыбка без кота — это самое сверхъестественное из всего, что я видела здесь».
Вскоре показался дом мартовского зайца. Трубы торчали на нем, как заячьи уши. Крыша была покрыта мехом. Алиса пошла к дому несколько робко и нерешительно. Около самого дома стоял под деревом стол с чайным прибором. Мартовский заяц и шляпочник сидели около него и пили чай. Сурок прикорнул между ними и крепко спал, а оба приятеля пользовались им как подушкой и облокачивались на него, разговаривая между собой. Стол был большой, но мартовский заяц, шляпочник и Сурок теснились все на одном конце.
«Нет места, нет места!»
– закричали заяц и шляпочник, увидев подходившую Алису.
«Места напротив очень много!»
– с негодованием сказала она и села в кресло, стоявшее на другом конце стола.
«Хотите вина?»
– гостеприимно спросил мартовский заяц. Алиса взглянула на стол. На нем не было ничего, кроме чая.
«Я не вижу вина», – заметила она.
«Да его и нет!»
– сказал мартовский заяц.
«В таком случае очень невежливо с вашей стороны предлагать его», – с досадой проговорила Алиса.
«А с вашей стороны очень невежливо сесть за стол без приглашения», — заметил мартовский заяц.
«Я не знала, что это ваш стол», — возразила Алиса. «Он очень большой и накрыт не для троих».
«А знаете что? Вам следовало бы
«Очень грубо делать такие замечания в лицо», — строго сказала Алиса. «Неужели вы не знаете этого?»
«Скажите, а какая разница между вороном и письменным столом?»
«Ну, теперь будет повеселее», — подумала Алиса. «Как хорошо, что он придумал загадывать загадки». «Мне кажется, я сумею отгадать», — громко сказала она.
«Вы так думаете?» — спросил мартовский заяц.
«Да, думаю. То есть, мне кажется, отгадаю, если сумею. А ведь это одно и то же?»
«Совсем не одно и то же!» — воскликнул шляпошник. «Разве одно и то же сказать «я вижу все, что ем» или «я ем все, что вижу»?»
«Конечно, не одно и то же!»
— добавил мартовский заяц.
«Разве все равно сказать «мне нравится все, что я добыл» или «я добыл все, что мне нравится»?»
На этом разговор оборвался, и на несколько минут все замолчали. А Алиса стала придумывать, какое сходство может быть между вороном и письменным столом. Шляпошник заговорил первый.
«Какое у нас сегодня число?» —
спросил он, обратившись к Алисе. И, вынув из кармана часы, он нерешительно глядел на них и то и встряхивал их, то подносил к уху. «Четвертое», — ответила Алиса.
«Значит, часы отстали на 2 дня»,
— со вздохом сказал шляпошник.
«Я говорил тебе, что масло не годится для часов»,
— с досадой прибавил он, обернувшись к зайцу.
«Масло — это превосходное»,
— кротко возразил мартовский заяц.
«Но в него могли попасть крошки», — проворчал шляпошник. «Не следовало брать масло хлебным ножом».
Мартовский заяц взял часы, грустно посмотрел на них и окунул их в чайник.
«Масло было превосходное», — повторил он, вынув часы из чайника.
Алиса, заглядывая ему через плечо, с любопытством рассматривала их.
«Какие смешные часы», — сказала она. «Они показывают дни, но часов не показывают».
«А зачем им показывать?» — пробормотал шляпошник. «Разве ваши часы показывают, какой теперь год?»
«Конечно, нет»,
— быстро ответила Алиса.
«Да и незачем, ведь год тянется очень долго».
«Вот по той же причине мои часы не показывают часов», — сказал шляпошник.
«Я нехорошо понимаю вас»,
— сказала она, стараясь быть вежливой.
«А сурок опять заснул»,
— воскликнул, ничего не ответив ей шляпошник, и полил горячего чаю на нос сурку. Тот нетерпеливо мотнул головой и проговорил, не открывая глаз.
«Ну что же, отгадали вы загадку?» —
спросил у Алисы шляпошник.
«Нет, я не могу отгадать», — ответила Алиса. «Какая будет разгадка?»
«А я почем знаю?»
— воскликнул шляпошник.
«Не знаю и я»,
— сказал мартовский заяц. Алиса вздохнула.
«По-моему, — заметила она, — задавать загадку, у которой нет разгадки, не стоит. Это только даром терять время».
«Если бы вы знали время, как знаю его я», —
воскликнул шляпошник,
— «то не сказали бы этого». «Говорили вы когда-нибудь с ним?»
«Конечно нет», — ответила Алиса. «Я даже совсем не понимаю, что вы хотите сказать».
«Ну еще бы вам понять».
«Так знаете же, что если бы вы были в хороших отношениях со временем, то оно делало бы для вас все, что угодно. Положим, пробило 9 часов, время уроков, но вам стоило бы только шепнуть времени, что не хочется больше учиться, и в одно мгновение быстро закрутились бы стрелки. 1:30. Обедать пора». «Какое счастье случись это теперь!»
— прошептал про себя мартовский заяц.
«Это бы было, конечно, очень хорошо», — задумчиво проговорила Алиса. «Но ведь в таком случае я не успела бы проголодаться к обеду».
«Сначала, конечно. Но ведь стрелки могли бы стоять 1:30 столько, сколько угодно».
«Значит, вы именно так и делаете?» — спросила Алиса.
«Теперь нет», — покачав головой, мрачно ответил шляпошник. «Я поссорился со временем в марте, когда вот он...»
Тут шляпошник показал на мартовского зайца.
«Только что помешался.
У королевы был концерт, и мне пришлось петь.
Зачем ты летаешь, летучая мышь? Зачем ты блистаешь вечернюю тишь?
Знаете такую песню?
Зачем знаю что-то летаешь? В этом роде.
Зачем ты летаешь, как куклый поднос? Зачем ты блистаешь, блистаешь?
Блистаешь, 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 блистаешь.
Ну так вот. Только что кончил я первый куплет, как королева крикнула: «Он даром теряет время, отрубить ему голову!»
«Как несправедливо и жестоко!» — воскликнула Алиса.
«С тех пор время рассердилось на меня», — мрачно проговорил шляпушник, «и не делает того, что мне хочется. У нас теперь всегда 6 часов».
«Потому-то должно быть и приготовлено у вас все для чая», — спросила Алиса.
«Конечно!» — со вздохом ответил шляпушник. «Ведь вы знаете, что 6 часов — время вечернего чая. Мы даже не успеваем мыть посуду, у нас вечное чаепитие».
«Значит, вы от чашки к чашке так и переходите?» — спросила Алиса.
«Да, мы вечно так и пересаживаемся от грязной чашки к чистой».
«А что случится, когда все чашки станут грязными?»
«Не давали ли толковать об этом?»
— спросил, зевая, мартовский заяц. «Расскажите нам лучше какую-нибудь историю», — прибавил он, обращаясь к Алисе.
«Я не знаю никакой истории», — возразила Алиса, смущенная этим предложением.
«Так пусть рассказывает сурок!»
— воскликнули в один голос шляпушник и мартовский заяц и начали щипать сурка, чтобы он проснулся.
«Расскажи нам что-нибудь!» — сказал мартовский заяц.
«Да, пожалуйста, расскажите!» — попросила Алиса.
«И поторапливайся!» — прибавил шляпушник. «А то ты опять заснешь и не кончишь!»
«Однажды, давным-давно, в старые времена, жили 3 маленьких сестрицы.
Что же они там ели?» — спросила Алиса, всегда интересующаяся едой и питьем.
Они ели патоку.
«Не может этого быть!» — осторожно сказала Алиса. «Они, наверное, заболели бы от этого».
«Да, они... Вообще-то они были больные. Они были очень больные!»
Алиса продолжала допрашивать. «Скажите, зачем они жили на дне колодца?»
«Не хотите ли вы пить еще чашечку чаю?»
— спросил Алису мартовский заяц. «Я совсем не пила чаю, так что никак не могу выпить еще чашечки». Но чтобы выйти из затруднительного положения, она налила себе чаю, намазала хлеб маслом и повторила. «А зачем же они жили на дне колодца?»
«Ну, в смысле, потому что он был паточный».
«Таких колодцев не бывает!» — с досадой воскликнула Алиса. «Тс-тс!» — остановил ее заяц.
«Если ты не можешь быть вежливой, тебе стоит самой закончить эту историю».
«Нет, пожалуйста, продолжайте», — начала упрашивать ее Алиса. «Я не буду перебивать вас».
«Одни колодцы. Жили 3 маленькие сестрицы. И все они учились рисовать».
«Что же они рисовали?» — спросила Алиса, забыв о своем обещании не прерывать его. «Если вы спрашиваете меня, — нерешительно проговорила Алиса, — то я не думаю...»
«А не думаете, так молчите!» — перебил ее шляпушник.
Такое грубое замечание вывело Алису из себя, и она, вскочив с места, пошла к лесу. Сурок тотчас же заснул,
а остальные не обратили никакого внимания на уход Алисы, которая несколько раз оглядывалась, надеясь, что ее позовут. Когда она оглянулась в последний раз, шляпочник и мартовский заяц держали сурка и старались засунуть его в чайник. «Никогда больше не приду сюда», — сказала Алиса, идя по лесу. «Ничего глупее этого чаепития в жизни не видела». Только что успела она сказать это, как увидела дерево, в стволе которого была дверь.
«Как странно. Что это за дверь?» — подумала Алиса. «Посмотрю, что такое за нею».
Отворив дверь, она вошла и очутилась в знакомой длинной узкой комнате со стеклянным столиком.
«Ну, на этот раз я постараюсь не забыть ничего», — сказала она,
и, взяв золотой ключик, отперла маленькую дверку. Потом она начала откусывать понемножку от кусочков гриба, который был спрятан у нее в кармане, и, сделавшись ростом вершков в 6, пролезла в крошечный вход.
Наконец-то ей удалось попасть в чудный сад с фонтанами и клумбами ярких цветов.
Большой розовый куст рос у самого входа в сад. На нем распустились белые розы, но три садовника, какого-то необыкновенного вида, совсем плоские и четырехугольные, торопливо перекрашивали их в пунцовые. Алисе это показалось странным, и она подошла поближе.
«Скажите, пожалуйста, — робко спросила Алиса, — зачем вы перекрашиваете розы?»
Пятерка и семерка молча взглянули на двойку.
«Дело в том,
— прошептал двойка,
— что здесь следовало посадить куст красных роз, а мы по ошибке посадили куст белых. Если бы королева узнала это, она, наверное, велела бы отрубить нам головы. Вот мы и спешим перекрасить их, прежде чем она подойдет». «Королева, королева!
— шепнул вдруг пятерка, который все время тревожно осматривался по сторонам. Все три садовника тотчас же упали ниц. Валет только поклонился и улыбнулся.
«Идиот! Тебя как зовут?»
«Меня зовут Алиса, Ваше Величество»,
— почтительно ответила та, но подумала про себя.
«Да ведь это просто колода карт, и мне их бояться нечего».
«Перевернуть их!»
— крикнула королева Валету, показав на садовников, лежавших ничком под розовым кустом. Так как они лежали лицами вниз, а спины были у них совершенно такие же, как и у всех других карт, то королева и не могла узнать, солдаты ли это, или садовники, или придворные, или даже ее собственные дети. Валет осторожно перевернул садовников ногой.
«Встаньте!»
— пронзительно крикнула королева, и садовники, вскочив, стали отвешивать низкие поклоны королю, королеве, королевским детям и всем остальным.
«Довольно!»
— взвизгнула королева.
«У меня от ваших поклонов закружилась голова! Что вы здесь делали?»
— прибавила она, показав на розовый куст.
«Осмелюсь доложить вашему величеству!»
— робко проговорил двойка, опустившись на одно колено.
«Мы старались!» «Понимаю!»
— воскликнула королева, внимательно смотревшая на розы в то время, как он говорил.
«Отрубить им головы!» «А в крокет вы умеете играть?»
Вопрос королевы, очевидно, относился к Алисе.
«Умею!»
Так же громко ответила Алиса.
«Так иди с нами!»
Взвизгнула королева, и Алиса присоединилась к процессии, раздумывая о том, что будет дальше.
Какой сегодня чудный день!
Робко проговорил кто-то около нее. Она оглянулась и увидела белого кролика, тревожно смотревшего на нее.
«Да, чудный», — ответила Алиса. «А как же герцогиня?»
«Тссс!» — прошептал кролик и, поднявшись на цыпочки, шепнул Алисе на ухо.
«Она приговорена к смерти!» «Вы сказали, как жалко?» — спросил кролик.
«И не подумала», — ответила Алиса. «Совсем мне ее не жалко. Я только спросила, за что?»
«Она выдрала королеву за уши», — начал кролик.
Алиса, услыхав это, не могла удержаться от смеха.
«Тише, тише!»
— остановил ее кролик.
«Королева услышит вас!»
«По местам!» — громовым голосом крикнула королева, и все побежали в разные стороны. Наконец, игра началась. Никогда не случалось Алисе участвовать в такой странной игре. Крокетное поле было все изрыто, как вспаханное поле. Вместо шаров были живые ежи, вместо молоточков — птицы фламинго, а вместо ворот — солдаты, которые сгибались для этого вдвое и упирались руками в землю. Алисе было особенно трудно справляться с фламинго. Ей удалось засунуть его под мышку, но когда она выпрямила ему шею и хотела ударить его головой ежа, фламинго оборачивался и с таким изумлением глядел на нее, что она не могла удержаться от смеха. Никто не соблюдал никаких правил, все играли сразу, не дожидаясь очереди, и все время ссорились. Алиса начала уже подумывать о том, как бы убежать отсюда, как вдруг что-то странное появилось в воздухе. Алиса несколько времени вглядывалась и, наконец, сообразила, что это улыбка честерского кота. «Слава богу!» — подумала она. «Теперь у меня будет с кем поговорить».
«Ну, как дела?» — спросил кот, когда рот его увеличился настолько, что он мог говорить.
«Здесь все играют нехорошо», — жаловалась Алиса. «И так ссорятся и кричат, что не услышишь своего собственного голоса».
«А как вам понравилась королева?» — спросил кот.
«Совсем не понравилась», — ответила Алиса. «Она очень...» Тут Алиса увидела королеву, которая подошла совсем близко и прислушивалась. «Хорошо играет», — докончила Алиса. «Так что заранее знаешь, что придется проиграть».
Королева улыбнулась и пошла дальше.
«Это мой друг, честерский кот», — ответила Алиса. «Могу я представить его вашему величеству?»
«Мне он не нравится», — сказал король.
«Впрочем, он, пожалуй, может поцеловать мне руку».
«Нет, я уж лучше не поцелую», — сказал кот.
«Необходимо его удалить», — повелительным тоном сказал король и крикнул проходившей мимо королеве.
«Милая! Я хочу, чтобы ты удалила этого кота!»
У королевы был только один способ устранять затруднения, и большие, и малые.
«Я сам позову палача!»
— с жаром сказал король и быстро убежал. Алиса с удивлением увидела большую толпу. Король, королева и палач горячо спорили о чем-то и говорили сразу, а все остальные стояли молча и были, по-видимому, сильно встревожены. Палач доказывал, что нельзя отрубить голову, у которой нет туловища, значит, казнь не может состояться. Король доказывал, что все, имеющее голову, может быть обезглавлено. Королева тем временем вопила, что если кот не будет немедленно казнен, то казнены будут все присутствующие.
«Мне кажется, следовало бы переговорить с герцогиней», — сказала тихо Алиса. «Ведь кот ей принадлежит».
«Герцогиня в тюрьме! Привести ее сюда!»
— крикнула королева палачу,
и он помчался со всех ног.
Как только палач убежал, голова кота начала мало-помалу бледнеть, а когда он вернулся с герцогиней, голова уже исчезла.
Король и палач стали бегать во все стороны, разыскивая ее, а общество снова принялось за игру.
«Ты не можешь себе представить, как я рада, что снова увидела тебя, моя милочка!»
— воскликнула герцогиня, схватив Алису за руку, и они вдвоем ушли с крокетного поля. Алиса была очень довольна, что на этот раз герцогиня была в хорошем расположении духа.
Должно быть, она была такая злая в кухне только потому, что там очень пахло перцем. «Из-за перца все, пожалуй, будут сердиться», — думала Алиса, довольная своим открытием. «От уксуса люди становятся едкими и кислыми, от ромашки — горькими до огорчения, от ячменного сахара и других сладостей дети становятся очень добрыми. Если бы это было всеми признано, то никто бы не скупился на сладкое».
Думая так, Алиса совсем забыла про герцогиню и вздохнула, услыхав ее голос около самого своего уха.
«Ты о чем-то задумалась, моя милочка?» — спросила герцогиня. «Трудно сейчас сказать, какое можно вывести из этого нравоучения, но, сообразив немного, я тебе скажу».
«Может быть, никакого нравоучения в этом нет?»
— решилась сказать Алиса.
«Полно, полно, дитя мое! Нет ничего на свете, что не заключало бы в себе нравоучения. Все дело в том, чтобы его найти».
И говоря это, она прижалась к Алисе.
«Теперь игра пошла, кажется, лучше», — сказала она, чтобы начать разговор.
«Да-да», — ответила герцогиня. «Из этого можно вывести следующее нравоучение».
«Сильнее любви ничего в дети нет. Любовь заставляет кружиться весь свет».
«Кто-то сказал», — возразила Алиса, «что если б никто не вмешивался в чужие дела, то земля вертелась бы куда быстрее».
«Ну да, но это ведь почти одно и то же», — сказала герцогиня, впиваясь в детское плечо Алисы своим острым подбородком. «Из этого мы сейчас выведем следующее нравоучение».
«Важен смысл, и непременно, дети, мы его найдем. Слово «звук» второстепенно. В словаре его найдем».
«Как она любит нравоучение», — подумала Алиса.
«Ты, должно быть, удивляешься, что я не обнимаю тебя за талию», — продолжала герцогиня. «Дело в том, что я боюсь твоего фламинго. Ведь он, пожалуй, рассердится.
Или
попробовать?»
«Он может ущипнуть вас», —
сказала Алиса, которой совсем не хотелось, чтобы герцогиня обнимала ее.
«Да, правда»,
— согласилась герцогиня.
«И фламинго, и горчица щиплются. Отсюда можно вывести такое нравоучение».
«Другая порода, потому что соединяет их заботливо мать природа».
«Ну, горчица совсем не птица», — сказала Алиса.
«Верно, как всегда», — воскликнула герцогиня.
«Какая ты умная!»
«Горчица, кажется, камень?» — спросила Алиса.
«Конечно, камень», — ответила герцогиня, готовая, по-видимому, соглашаться со всем, что бы ни сказала Алиса.
«Ах, нет, я вспомнила!»
— воскликнула Алиса, не обратив внимания на слова герцогини.
«Горчица совсем не камень, а растение, хоть и не похоже на него».
«Совершенно, совершенно согласна с тобой, милочка. Из этого мы можем сделать следующий вывод. Каждому овощу свое время. Ну, или хочешь, я перефразирую это попроще. Никогда не думай, что ты иначе, могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть. Дитя, я дарю тебе все понятное и все непонятное, сказанное мной нынче».
«Дешевый подарок», — подумала Алиса. «Хорошо, что никто не делает таких подарков ко дню рождения». Но она не решилась повторить свои мысли вслух.
«Опять задумалась?» —
спросила герцогиня, опять толкнула Алису своим острым подбородком.
«Я имею полное право думать.
резко сказала Алиса, которой все это страшно надоело.
«Такое же право, как поросенок имеет летать», — сказала герцогиня. «А нравоучение, заключающееся в...»
Но вдруг, к величайшему удивлению Алисы, рука герцогини, сжимавшая ее руку, задрожала. Алиса подняла глаза и увидела королеву, стоявшую в нескольких шагах от них. Руки ее были скрещены на груди, брови нахмурены.
«Какая сегодня прекрасная погода, Ваше Величество!» —
проговорила герцогиня тихим, дрожащим голосом.
«Предупреждаю вас!»
— крикнула королева, топая ногами.
«Что или вы сию же минуту уйдете вон отсюда, или голове вашей будет сказано вон отсюда! Выбирайте! Можете выбирать!»
Герцогиня выбрала и в одно мгновение исчезла. «Пойдем играть», — сказала королева Алисе, которая была до того испугана, что не могла произнести ни слова, и молча последовала за ней. Во все время игры королева постоянно ссорилась с другими игроками и то и дело кричала:
«Долой ему голову!»
или
«Долой ей голову!»
Солдаты, изображавшие ворота, должны были теперь стоять на карауле около осужденных, и потому число ворот стало быстро уменьшаться. Через полчаса не осталось уже ни одного, а все присутствующие, за исключением короля, королевы и Алисы, лежали на земле, приговоренные к смертной казни. Идя за королевой, Алиса услыхала, как король, обратившись к арестованным, нагнувшись и робко озираясь кругом, тихонько проговорил:
«Вы все помилованы!»
«Слава Богу!» — подумала Алиса. Ей было очень жаль несчастных, приговоренных королевою к смерти. Король и королева сидели на троне в большой зале. Всевозможные птички и зверьки окружали их. Тут была также полная колода карт. Червоный валет в цепях был под конвоем двух солдат. Около короля стоял белый кролик с трубой в одной лапке и свертком пергамента в другой. Посредине стоял стол с блюдом пирожков, и они казались такими вкусными, что Алисе захотелось есть, как только она взглянула на них.
«Хорошо, если бы поскорее кончился суд», — подумала она, — «и нас угостили пирожками».
Но, по-видимому, надежды на это не было, и Алиса от нечего делать стала осматриваться по сторонам. 12 присяжных что-то усердно писали на аспидных досках. «Как считаете, виноват он или нет? Спешите с приговором!» — спросил и повелел король, обращаясь к присяжным.
«Нет-нет, еще рано приговаривать!»
— поспешил вмешаться белый кролик.
«Сначала нужно допросить свидетелей!»
«Позовите первого свидетеля!» — сказал король. Первым свидетелем оказался шляпочник. Он подошел, держа в одной руке чашку с чаем, в другой — ломоть хлеба с маслом.
«Прошу извинения, Ваше Величество. Я захватил с собой еду. Я так еще и не кончил пить чай, когда вы за мной прислали».
«Следовало кончить», — заметил король. «А когда же вы начали?»
«14 марта. Нет, 15-го.
Вот, знаете, по-моему, это 16-го было».
«Запишите это», — сказал король присяжным, и те торопливо записали все три числа, сложили их и подписали сумму. Тут королева надела очки и стала так пристально смотреть на шляпушника, что тот побледнел и беспокойно завертелся. «Что вы знаете по этому делу?» — спросил король. «Да не вертитесь так, а не то я велю вас казнить тут же на месте». Слова эти, по-видимому, нисколько не ободрили свидетеля. Он переступал с ноги на ногу, тревожно взглядывал на королеву и был до того смущен, что откусил кусок чашки вместо хлеба с маслом. В ту минуту Алиса вдруг почувствовала что-то странное и сначала не могла понять, что это такое. Через несколько минут она, однако, поняла, что начинает расти. Королева все еще не спускала глаз со шляпочника. Вдруг она крикнула.
«А принесите мне, пожалуйста, список всех, кто пел на последнем концерте!»
Услыхав это, несчастный шляпочник задрожал и так затрясся, что с него свалились оба башмака. «Говорите же, что вы знаете по этому делу!» — с досадой повторил король. «А не то я велю казнить вас. Все равно, будете ли вы вертеться или нет, не поможет».
«Я бедный человек, ваше величество»,
— дрожащим голосом начал шляпушник.
«И я начал пить чай с неделю тому назад или около того, и ломтик хлеба стал такой тоненький, и потом засверкало».
«Что засверкало?» — спросил король.
«Это началось вместе с чаем», — ответил шляпушник. «Я... бедный человек, ваше величество! И многое потом сверкало, только мартовский заяц говорил...»
«Я ничего не говорил!»
«Нет, ты говорил!»
«Нет, не говорил!»
«Ну, оставим это», — сказал король. «Что же дальше?»
«Так, во всяком случае, Сурок говорил», —
сказал шляпушник, тревожно оглядываясь по сторонам и опасаясь, что Сурок тоже отречется от своих слов. Но он ни от чего не отрекся, потому что крепко спал.
«После этого, — продолжал шляпочник, — я отрезал ломоть хлеба, намазал его маслом...»
«А что ж сказал Сурок?»
— спросил один из присяжных.
«Этого я не могу припомнить», — ответил шляпочник.
«Но вы должны припомнить», — сказал сердито король, ударяя кулаком по столу. «Иначе будете казнены!»
Несчастный шляпочник выронил чашку с чаем и хлеб с маслом и опустился на колени.
«Я бедный человек, ваше величество», — сказал он.
«Стой твердо на своем показании, если ты в нем уверен», — продолжал король.
«Трудно, ваше величество, ведь я уж стою на полу. Могу я теперь уйти и напиться чаю?»
— спросил шляпочник, тревожно глядя на королеву, которая читала список участвовавших в концерте певцов.
«Можете идти»,
— сказал король. И шляпочник так стремительно бросился из зала, что даже не успел надеть башмаки.
«Казнить его!»
«Позвать второго свидетеля», — сказал король.
Оказалось, что это не свидетель, а свидетельница. Герцогинина кухарка.
«Что вы знаете по этому делу?» — спросил король.
Король с беспокойством взглянул на белого кролика, который поспешил шепнуть ему на ухо.
«Вы должны заставить свидетельницу сказать, ваше величество, все, что она знает!»
«Должен, так должен!» — грустно проговорил король.
«Так! Хватите быстро этого сурка!
Поднялась страшная суматоха. Несчастного сурка теребили и тащили в разные стороны, а когда его, наконец, выгнали и все уселись на свои места, оказалось, что кухарка исчезла. «Не беда», — весело сказал король, которому это было, по-видимому, очень приятно. «Позвать следующего свидетеля!» И, нагнувшись к королеве, он тихо прибавил.
«Ты, дорогая, допросишь следующего свидетеля, у меня от всего этого голова кружится».
Белый кролик стал просматривать список свидетелей.
«Кого-то он вызовет теперь», — думала Алиса. «От первых двух свидетелей нельзя было узнать ничего».
Представьте же себе ее изумление, когда белый кролик закричал пронзительным голосом.
«Алиса!
Здесь!» —
крикнула Алиса, и совсем забыв, какой большой она выросла с тех пор, как пришла сюда, она торопливо вскочила с места, причем задела за скамью присяжных. Скамья опрокинулась, и присяжные упали на головы сидящей внизу публики.
«Извините, пожалуйста!» —
с испугом воскликнула она и начала торопливо поднимать присяжных. «Допрос свидетелей, — сказал король, — не может начаться до тех пор, пока присяжные не будут сидеть на своих местах». Когда присяжные немножко опомнились после своего падения и им дали их аспидные доски и грифели, они принялись усердно записывать только что случившиеся с ними неприятные происшествия. «Что вы знаете по этому делу?» – спросил король.
«Ничего»,
– ответила Алиса. «Решительно ничего», – настаивал король.
«Решительно ничего».
«Это очень важно», – сказал, обратившись к присяжным, король. Они уже начали записывать это на своих досках, когда вмешался белый кролик.
«Вы, должно быть, хотели сказать, что это не важно, Ваше Величество», —
проговорил он почтительно, но нахмурившись и делая гримасы.
«Да, конечно, я хотел сказать «неважно», — согласился король и несколько раз повторил вполголоса: «Важно, неважно, важно, неважно», — как будто прислушиваясь и стараясь решить, какое слово звучит лучше. Некоторые присяжные написали «важно», а другие «неважно». Алиса видела это, так как стояла близко от них.
«Но разве не все равно, что бы они там ни написали?» — подумала она.
Вдруг король, торопливо писавший что-то в большой переплетенной тетради, крикнул:
«Тише!»
И среди глубокой тишины прочитал из своей тетради:
«Правило 42. Те, кто более версты ростом, удаляются из заседания суда».
Все тотчас же взглянули на Алису.
«Во мне нет версты», — сказала она.
«Нет, есть», — возразил король.
«Тебе почти две версты!» —
прибавила королева.
«Хорошо, но я все-таки не двинусь», — сказала Алиса. «Да и само правило неверное. Вы только что его придумали».
«Это самое древнее правило в этой книге», — возразил король.
«В таком случае оно должно стоять первым номером», — сказала Алиса.
Король поспешил захлопнуть свою записную книгу. При этом он весь побледнел.
«Идите совещаться!» —
тихим, дрожащим голосом сказал он присяжным.
«Нет, нет, нет! Пусть вначале объявят приговор, а потом уже совещаются!»
«Еще рано, Ваше Величество!» —
воскликнул, вскочив с места, белый кролик. «Сейчас только нашли вот эту бумагу!»
«Что это такое?» — спросила королева.
«Я еще не развертывал ее!» — ответил белый кролик. «Это, по-видимому, письмо, которое написал кому-то подсудимый».
«Наверное, кому-то», — заметил король. «Если бы он написал его никому, это было бы очень странно».
«Кому же адресовано письмо?» — спросил один из присяжных. «Оно без адреса», — ответил белый кролик и, развернув бумагу, прибавил: «Да это совсем не письмо, это стихи».
«Прочитайте их», — сказал король.
Белый кролик надел очки.
«Откуда мне начать, Ваше Величество?» – спросил он.
«Начните сначала», – важно проговорил король, – «и прочитайте до конца».
Среди мертвой тишины белый кролик прочитал следующее стихотворение.
«Слышал я, что вчера заходили на ней и сказали ему про себя. Не умеет он плавать, хоть всем был хорош. Говорила она про меня. Он послал им сказать, что меня не видал, что жалеет он очень о том, если дальше пойдет так же дело у ней, что же с вами-то будет потом? Я им отдал один, они дали мне два. Получили они все свои. К ним вернулись потом и последние два, те, что были сначала мои. Если я или она попадемся теперь, если в это запутают нас, постарайтесь помочь им и выручить их. Вся надежда ее лишь на вас. А ведь я полагал, что считала она до того, как припадок с ней был, вас опасным врагом и его, и своим. И ее еще гнев не остыл. Но того, что она им желает помочь, он не должен узнать никогда. Эту тайну нельзя открывать никому. Мы ее сохраним навсегда.
Это самое важное доказательство из всех, сказал, потирая руки, король. А потому присяжные могут теперь...
Я готова дать четвертак тому из них, кто объяснит, что значит это стихотворение.
Воскликнула Алиса, которая выросла уже настолько, что не побоялась перебить короля.
В нем нет никакого смысла.
Присяжные сейчас же записали. Она говорит, что в нем нет никакого смысла. Тем лучше, сказал король. Значит, нам не нужно будет доискиваться его. Но, по-моему, продолжал он, развернув бумагу на коленях и смотря на нее, в нем есть смысл. Если дальше пойдет так же дело у ней, это, наверное, про королеву. Что же с вами-то будет потом? Интересно бы знать, что. Я дал им один, они дали мне два, это, разумеется, они говорят про пирожки.
Но ведь дальше сказано, получили они все свои.
Возразила Алиса. «Так оно и есть!» С торжеством сказал король, показывая на пирожки. «Это ясно как день! До того, как припадок с ней был!»
«Не был припадок, дорогая!»
«Никогда!»
«Значит, слова эти не относятся к тебе!» Сказал король и прибавил чуть ли не в 12-й раз в этот день. «А теперь пусть присяжные идут совещаться!»
«Разве можно сначала объявлять приговор, а потом совещаться?» — воскликнула Алиса.
«Молчать!»
«О, я не боюсь!» — возразила Алиса. «И молчать не буду!»
«Отрубите ей голову!»
Никто не тронулся с места.
«Неужели вы думаете испугать меня?»
— воскликнула Алиса, которая в это время стала такого же роста, как была дома.
Ведь вы просто колода карт и больше ничего.
Вдруг все карты поднялись на воздух и стали падать Алисе на лицо. Она вскрикнула не то от гнева, не то от ужаса и проснулась. Голова ее лежала на коленях сестры, которая осторожно смахивала упавшие из дерева ей на лицо сухие листочки.
«Проснись, моя милочка», — сказала сестра.
«Как долго ты спала?»
«Ах, какой удивительный сон я видела!» —
воскликнула Алиса и рассказала сестре про все чудеса, какие привиделись ей во сне. Когда она закончила, сестра поцеловала ее и сказала: «Это в самом деле удивительный сон. Ну а теперь беги скорее пить чай. Уже поздно». Алиса побежала домой и на бегу думала о том, какой странный сон ей приснился. Но сестра ее продолжала сидеть, опустив голову на руку, и, глядя на заходящее солнце, думала о необыкновенных приключениях, которые привиделись Алисе во сне. Потом она закрыла глаза и так глубоко задумалась, что ей показалось, как будто и она сама тоже видит сон. Потом она стала думать о том, как ее маленькая сестренка вырастает, станет взрослой, как у нее останется такое же доброе и любящее сердце. Как теперь? Как она будет собирать около себя детей, и чтобы доставить им удовольствие и заставить заблестеть их глазки, станет рассказывать им разные чудные истории, а, быть может, и свои приключения в волшебной стране, которые видела во сне, когда сама была ребенком, и как она будет сочувствовать их маленьким горестям и радоваться невинным их радостям, вспоминая свое собственное детство и счастливые летние дни. ней.